Мы читаем труды Бальсулама, страница 787, 787, пункт 74, предисловие к учению 10 сферот. Вопросы можно посылать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире в течение урока.
Мы с вами здесь изучаем путь, который человек должен пройти с момента, как он задает вопрос, какой смысл в моей жизни? То, что автор задает в начале предисловия, и вплоть до момента, что он приходит к реализации себя, к слиянию с высшей силой, которая сотворила его, и к подобию свойств с ней, которые он постигает. Этот путь, он его делит на четыре этапа. Это называется четыре этапа любви. Вначале это так не выглядит, но поскольку в этом цель, то на каждом этапе, в каждом состоянии, даже если состояния противоположные, всегда свет и тьма идут вместе. Но это так называется. Путь любви. Он его делит на четыре этапа, потому что по ним каждый поднимается и достигает цели. Итак, 74-й пункт.
И вот все эти четыре степени любви, действующие в отношении между человеком и его ближним, действуют также в отношениях между человеком и Творцом, дословным местом. Более того, в том, что касается здесь любви к Творцу, они стали ступенями, причинно-следственной цепочки.
Творец называется местом, потому что человек должен к нему развить хисарон, потребность. Место — это место потребности хисарона. В той мере, в которой у нас есть устремление к нему, к этому понятию «добрый, несущий добро», к свойству отдачи, когда я устремляюсь к этому свойству, потому что Творец Боре, это Бо-Уре, «приди и увидь», раскрывается во мне в той мере, в которой я приобретаю это свойство сам. Поэтому это состояние называется местом, потому что к нему я должен с помощью окружения развить хисарон, развить потребность. Потребность называется местом. В той мере, в которой мне этого не достает, настолько я прихожу к нему.
Невозможно удостоиться ни одной из них, пока не удостоится человек первой степени, зависимой любви. И после того, как он удостоился ее во всей полноте, эта первая степень становится причиной того, что он удостаивается второй степени. А после того, как удостаивается второй степени, дошел до ее конца, она становится причиной, по которой он удостаивается третьей степени. И также третья степень становится причиной для четвертой, для вечной любви. Пункт 75. И в связи с этим возникает вопрос. Как человек может представить себе необходимость удостоиться первой ступени любви к Творцу, которая является первой степенью зависимой любви, приходящей вследствие большого блага, полученного от любимого, в то время, когда нет награды за заповедь в этом мире? А тем более, как разъяснилось, каждый человек обязан пройти через две первые ступени управления скрытием лика, означающего, что в этот период времени сокрыт лик Творца, то есть мера его добра, ведь доброму присуще творить добро, и потому люди, все это скрыто, и потому люди испытывают тогда страдания и мучения. Однако разъяснилось, что все занятие Торой и работой путем выбора ведется главным образом именно в период сокрытия. В таком случае, как человек может представить себе, что он удостоится второй степени зависимой любви, означающей, что с самого начала и до сего дня любимый приносил ему лишь несметное и чудесное благо и не причинил ни малейшего зла, не говоря уже о том, что как человеку представить себе, что он удостоится третьей или четвертой ступени? Пункт 76.
Если есть вопросы, пожалуйста.
Что значит, как это может быть, что вдруг он обнаруживает, что любимый нес ему неисчислимые блага, и не было никакого, ни малейшего зла?
Это зависит от исправления килим. Ведь раскрываются противоположные свойства, противоположные состояния, свойства противоположные Творцу, и потому состояние противоположное ему. А ты должен раскрыть их, как, а иначе, как ты его раскроешь, если не из противоположной формы? Наши ощущения строятся на разнице между двумя понятиями, двумя фактами, различия между ними. Поэтому, скажем, вот здесь мне, например, холодно. Это относительно того, что у меня внутри определенная мера тепла, тогда я чувствую так. То есть я не могу чувствовать только холод или тепло. Это относительно чего-то я должен измерять. Относительно моего внутреннего состояния, скажем. Мы это не осознаем, но это всегда так. Или в соответствии с тем, что у меня в памяти хранится, там есть все эти схемы впечатлений. Поэтому в пути мы все время приходим от левого к правому, от левого к правому. Всегда наше влечение к правому, но начало раскрытия всегда в левой стороне. Я раскрываю хисарон, потребность, зло, темноту, бессилие, путаницу. И так оно идет. Теперь, насколько человек от этого не бежит, а с уважением относится к этим состояниям, он понимает, что именно их глубина, сложность в них, затуманенность в них, именно она приносит потом ясность, понимание, ощущения новые, более высокие. Мы вот так устроены. Творение в общем не может почувствовать нечто одно, один параметр, одно данное. Всегда ощущение между ешь-ми-ешь и ешь-ми-ан, сущее из сущего и сущее из ничего. Если он чувствует себя созданным из ничего, он тоже не чувствует ничего. Он бы ничего не чувствовал. Весь рост наш, это, скажем, элементарная частица, потом атом, молекула, потом объекты сложные на неживом, растительном, животном уровне. Все это растет и приобретает форму из множества свойств, различимых понятий между частями, между компонентами в нем, а потом между ним и окружением. Вот это все то высокое состояние, которое есть у того или иного творения. Насколько много у него различимых особенностей в личном состоянии каждого, тем более он сложно он устроен. Как вот ты, например, смотришь на что-то. Да, красивая стенка. Ему говорят, что это хорошо, что ты понимаешь, посмотри, какой цвет, какая фактура и так далее. Архитектор тебе назовет тысячу характеристик. Понимаешь? Между Ешмиань, созданного из существующего, и Ешмиань, между этими двумя понятиями ты различаешь одно от другого по мере света Творца, находящегося в них. Разница между всеми творениями, потому что вначале была только одна точка, Ешмиань, созданная из ничего. И насколько свет действовал на каждую точку по-отдельному, дал им разные свойства. И поэтому неважно, на что ты смотришь, ты различаешь между ними меру света, различие в том свете, который как бы находится в них. Различаешь ты свойства материальные или внутренние, неважно. Но в сущности, в основе, это меры влияния Творца на каждого. Из этого ты начинаешь относительным образом относиться к нему. Да.
Что значит «не бежит», то есть в той мере, что человек не убегает?
Как написано?
Отмечено, что если человек не бежит этого, то эти свойства действительно были во благо. Так что значит «не бежать»?
Это я сейчас сказал или раньше?
Да, сейчас вы об этом сказали, что вся наша проблема не бежать этого.
Потому что это такое продвижение, не знаю, продвижение в том, что мы находимся в неприятных состояниях. Именно состояние путаницы, тумана, все эти состояния, что приходят к нам. Главное, что человек должен с уважением к ним относиться, не бежать от них, не быть в них чересчур долго, но только то время, которое необходимо, чтобы впечатлиться от них. Как преимущество света, видимое из тьмы, так и здесь. Если ты приходишь не страдать от тьмы, а ты приходишь, чтобы избрать во тьме самые разные характеристики. Себя я, допустим, сейчас чувствую запутанным таким. Бывают такие состояния. И я хочу в себе различить, по какой причине я запутан, что я вижу и что я не вижу сегодня относительно того, что было вчера. Я могу это сделать, или я уже этим привлекаю некий свет, чтобы он помог мне изучить путаницу, туман, затуманенность чувств. Я хочу видеть эту тьму, потому что тьма — это творение. Вот это именно сотворено. И тогда, если ты вот таким образом, но ты к этому подходишь объективным образом, не зависть, не субъективно, ты не входишь в это чувствами, а изучаешь как исследователь, не отождествляешь себя с этими чувствами, ты изучаешь себя со стороны, и тогда это тебя очень продвигает. Только не быть в этом чересчур много, только то, что необходимо, чтобы различить эти понятия, и тогда ты сейчас хочешь постичь вещи, противоположные этому. Да?
Скотт из Англии спрашивает, что такое любовь, зависимая любовь?
Здесь четыре свойства. Зависимая любовь, когда он видит, насколько Творец делает ему все хорошее. Но мы этого пока не постигаем.
Так в продолжение этого спрашивает Джон из Чикаго, как я могу исправить свой килим так, чтобы видеть только хорошие вещи в мире?
Маур
Свет возвращает к источнику. Но мы должны продолжать со всеми нашими объяснениями, со всеми нашими премудростями, которые дают нам разум и чувства. Мы все-таки не понимаем ничего, пока не приходим к раскрытию. Тогда раскрывается нам новый разум и чувства. Насколько сегодня мы хотим уловить все эти вещи, на самом деле мы в это вкладываем очень большие усилия, чтобы внести в наши нынешние келим духовные свойства. Мы все время хотим только этого, но на самом деле работа не в этом. Мы почти впустую сжигаем наши усилия, жжем энергию, внимание, время, потому что в этих усилиях мы не достигаем духовного. Я как бы хочу ввести шарик в квадратное отверстие. Не проходит разные формы, разные мерки. Вкладывать усилия в отдачу, в объединение, насколько это возможно, и меньше стараться постичь этого в нынешних келим, это гораздо более успешно. Мы никогда не поймем нашим разумом и чувствами, теперешними разумом и чувствами, даже то, что сейчас проходим. Это как ребенок, который в 3-4-летнем возрасте хочет понять собственную психологию, даже свою собственную, а уж тем более продвинутую. Это не дано ему. Это впустую. Зря. Поэтому есть усилия. Если мы, конечно, мы не закрываем наш разум от исследования и впечатлений, но не находиться в этом лишнее время. Более чем необходимо для того, чтобы продвигаться в действии к объединению, к единству, к любви, и только на это направлять учебу, мероприятия, действия всякие и так далее. Все это иначе называется его премудрости превышают его знания, его действия, извиняюсь, премудрости превышают действия. Я тоже был поглощен этим еще как. Не мог убедить себя, что к духовному приходят отменой себя, смирением, преданностью, а не разумом и чувством, здравый смысл, ты все понимаешь. Нет? Поэтому очень важно, не умники учатся, надо получить все те вещи, которые относятся к учебе нашей, к правильному отношению в пропорции между тем, что нам нужно для продвижения, и то, что может помешать. Да?
Яир из Хайфы спрашивает, какая-то точка, где, в общем-то, принимают решение оставить темноту?
Кто?
Что это за точка, в которой принимается решение оставить темноту?
Мы не принимаем решение оставить темноту, я бы сказал. Можно так сказать. так написано иногда. Тьма обращается в свет. По мере исправления наших килим мы продвигаемся. Тьма будет светить, как свет. Но в пути хотим и сбежать от этого также, сбежать также из нашего эгоизма, из того, что мы не хотим обвинять, как это сказать, обвинить в этом Творца. Давайте продолжим текст.
76-й пункт. Однако мы попали в глубокие воды, и, по крайней мере, следует нам поднять отсюда драгоценную жемчужину. И потому разъясним слова мудрецов. Мир, говорят так, как говорит Раби Ханина, «Мир свой увидишь при жизни, остаток твой для жизни мира грядущего». Здесь следует понять, почему вместо того, чтобы... То есть вот так и говорится, ты познаешь все, что было раньше. И здесь следует понять, почему вместо того, чтобы сказать «мир свой получишь при жизни», они сказали «увидишь». Ведь если они хотели благословить, то надо было бы благословить до конца. То есть человек постигнет и получит свой мир еще при жизни. Кроме того, следует вообще понять, зачем человеку видеть свой грядущий мир при жизни? Не прискорбно ли то, что остаток его для жизни мира грядущего? И еще, почему поставили это благословение в начало? 77-й пункт. И прежде всего нужно понять, как человек видит свой будущий мир при жизни.
Не постигает, а видит, увидишь при жизни.
Ведь, конечно же, материальными глазами мы не увидим ничего духовного. А кроме того, не в обыкновении Творца менять изначальные порядки, поскольку все изначальные порядки от их истока установил Творец лишь потому, что они наиболее удачны для цели, требуемой от них. Иными словами, чтобы при их помощи человек удостоился слиться с Ним, с Творцом. Как сказано, все, что делал Творец для себя, для Него. И потому следует понять, как человек может представить видение своего мира при жизни. 78. «И скажу тебе, что это видение приходит к человеку благодаря прозрению в Торе. Согласно сказанному, раскрой глаза мои, и увижу чудеса Торы твоей». И об этом заклинают душу, прежде чем она входит в тело. Даже если весь мир скажет тебе, что ты праведник, оставайся в своих глазах грешником, то есть именно в своих глазах. Смысл в том, что пока ты не удостоился прозрения в Торе, считай себя грешником и не одурачивай себя тем, что во всем мире ты известен как праведник.
То есть здесь вопрос не в том, хочет человек или не хочет, хорош он или плох. В духовном мы не считаемся со свойствами человека, в которых он родился, насколько он кажется хорошим, добрым, деликатным, или насколько наоборот. А пока не удостоился раскрытия, и тогда о нем свидетельствует Творец, что он его поддерживает, и он хорош. До этого он всегда плох и грешник. А когда приходит к раскрытию, свет его поддерживает, и с тех пор он хорош, он праведник. Вот так мы относимся ко всем. Поэтому у нас нет расчетов между собой, кто здесь хорош, а кто плох. Относительно духовного пути, только эта граница, махсом, буквально барьер, только этот махсом определяет. Да, чего?
То, что касается того, что вы сейчас сказали, что пытаемся, в общем-то, в шаг поместить в куб, то есть духовные понятия в материальные.
Да-да, можно так сказать. Мы пытаемся понять духовное материальным разумом.
Это то, что мы делаем на семинарах?
На семинарах? Может быть, что да. Но главное на семинарах, что вы прежде всего формируете хисарон, потребность. Почему я почти не отвечаю? Иногда отвечаю, но немного. Я хочу, чтобы на семинарах вы сблизились друг с другом, и чтобы был общий хисарон, общая потребность, а не то, чтобы вы наполнились ответами. Просто вот. Нет, выходите вы от воодушевления, что вы вместе обсуждали, выясняли, что-то стало яснее, а еще больше непонятно. А есть такие вещи, о которых вы просто не думали. И в общем, нам надо создать килим, духовные сосуды, способные принять свет. Это цель семинаров. Не то, чтобы вы остались все время вот так в путанице, в смятении, а чтобы вместе вы обсуждали, и тогда есть какое-то воодушевление. Это так, а вот это сяк, это верно, это не очень. Вот это главное. Главная работа, а не результаты, которые вы-то потом решили какую-то проблему. Нет. Общий хисарон, общая потребность или общее решение. Тоже иногда бывает. Но главное — общее. Да.
И так, как вы сказали, то, что на практике эффективно, а у вас это заняло много времени, вы путались. Я тоже чувствую, что я тоже в этом.
Все. В каждом это есть. Чуть больше, чуть меньше.
Вы сказали, что на практике то, что эффективно, это вот отмена себя.
Верно.
Что это такое? Как я произвожу вот эти действия эффективные, полезные?
Служить группе. Нету другого. Чем больше человек вкладывает в объединение, в единство, в служение, в то, чтобы в конце концов у нас появилось единое общее кли, это все. Все прочее может быть факторами для этого.
Как измерять себя, служу я или нет?
Это ты увидишь в пути. В этом есть очень много тонкостей. Насколько ты думаешь, вдруг пришла какая-то мысль, ты немедленно соотносишь ее, эту хорошую мысль, с товарищами с группы. Ты тогда видишь, что ты уже находишься на каком-то хорошем этапе. Ну, скажем, например, еще что-то в этом же роде. Возьми снова пример «Мать и младенец». Попробуй. Это должен быть наш бэби, наше общее кли, общий духовный сосуд.
А в течение дня? Ну, у нас есть что, дежурство, есть какие-то еще события. Все остальное человек делает внутри.
Ну?
Как я могу знать? Как я могу сказать, что я служу группе? Как я могу знать, что я действительно обслуживаю группу?
Это зависит от того, как ты ко всему этому относишься. Я уже не говорю о том, что приходишь ты на дежурство или нет, с этим тоже у нас проблема. А я говорю об отношении. Чего ты хочешь достичь с помощью этого? В каком виде ты хочешь это проделать? Какие чувства ты хочешь внести в это? Я помню, я подавал Рабашу завтрак, когда его жена умерла. Последние 4 года она болела, неподвижности лежала. Моя жена варила ему еду. И я приносил ему эти трапезы домой. И он мог в соответствии с тем супом, который он ел, сказать все о человеке. Это чудо. настроение, отношения и так далее. Все по вкусу. Это не просто так говорят, а точно чувствовал в этом связь с человеком. И он мне рассказал о жене такие вещи, которых сам я не различал в ней. Настолько то, что ты вкладываешься в то, что, допустим, что-то сделать для группы, навести в чем-то порядок, в это ты вкладываешь душу. Это не просто желание.
Ну, скажем, дежурство у меня раз в какой редко. Как я еще могу служить группе? И когда вы говорите служить?
Это зависит от желания. Не могу тебе дать пример. Вдруг ты плачешь, что у тебя нет возможности нет служить группе. Я думаю, если ты захочешь, поищешь, найдешь. Минуточку. Да.
Что значит «свой мир ты увидишь при жизни»?
Постижение в этом вопрос по тексту. Здесь отрывок, который мы не очень способны еще себя там найти, в этом отрывке. Есть этапы постижения по глубине, по восприятию, по взаимосвязи, по свойству отдачи или свету, который так называется, или Творца, который является свойством отдачи, так он постигается. Вот эти взаимосвязи называются тьма, а затем свет. Они меняются далее на слышание, видение, осознание. Есть в этом ступени. Все 125 ступеней, вот так, такие. И каждая ступень точно так же по четырем стадиям содержит четыре стадии. Видение, свой мир увидишь при жизни, это означает, что его не постигаешь полностью, но у тебя есть некая связь, ты его видишь. Видение это, он сейчас объяснит нам далее. Не завершение постижения, не ясное постижение, а видение. У пророков, как мы говорили, тоже есть пророки, которые говорят «я видел», есть такие, которые говорят «я слышал». Слышание хасадим, видение хохма. Давайте посмотрим, что он говорит дальше. Да, Гилад.
Теперь отсюда также поймешь. Отсюда ты также поймешь, почему мудрецы поставили благословение «мир свой увидишь при жизни» во главу благословений, ведь до этого не удостаивается человек даже ступени несовершенного праведника. 79. Однако нужно понять следующее. Если человек действительно знает о себе, что он уже выполнил всю Тору, и весь мир согласен с ним, почему всего этого ему вовсе недостаточно, но приведен он к клятве и намеревается считать себя грешником? И ты, потому что не хватает ему этой чудесной ступени прозрения в Торе, чтобы увидеть свой мир при жизни, и ты тем самым уподобляешь его грешнику. Вещь весьма удивительная.
То есть, почему наши свойства, в которых мы находимся, зависят от меры нашего постижения в духовном? Если я не пришел к видению духовного мира, я все еще грешник. Я уже вижу его, я не знаю, что такое видеть. Я его вижу, тогда я праведник. Не окончательный, но праведник. В чем праведник? Могу оправдать каждое действие, в соответствии с моей ступенью, конечно, не выше нее. В соответствии с моей ступенью я оправдываю Творца. До этого я его оправдать не могу. Мы сейчас не можем оправдать Творца. Бывают такие состояния, что все-таки да, нет. если ты сейчас оправдываешь, ты его оправдываешь в своем эгоизме, а не в тех килим, которые должны оправдывать. Потому что ты пока не находишься в свойстве отдачи. Ну, скажем, у тебя сейчас все заберут. Ты его сможешь оправдать или нет? Нив, ты праведник ведь у нас.
Да.
Да. Это называется «не верь сам себе». Да, пожалуйста.
Пункт 80. Однако уже были разъяснены 4 способа постижения людьми управления Творца над собой. А именно, 2 в сокрытии лика и 2 в раскрытии лика. И был разъяснен смысл сокрытия лика от творений, имеющий великое назначение дать людям возможность прилагать усилия и заниматься работой на Творца в Торе и заповедях в выборе. Ибо тогда возрастает в глазах Творца наслаждение от работы людей в его Торе и заповедях больше, нежели удовольствие, наслаждение от высших ангелов, в которых нет выбора, но обязаны они, как известно, своей миссией.
Это также исходит из того, что человек в своем свободном выборе, о котором мы еще не знаем, как это бывает, он способен отказаться и привести себя к форме дающего буквально над своим желанием получать. С этого момента он обращается не в ангела, который управляется высшим, а превращается в избирающего своим свободным выбором в отдаче вместо получения. Этим он становится человеком, доставляющим наслаждение Творцу.
Также есть еще одни причины, но мы не будем здесь об этом говорить. 81. Но несмотря на всю хвалу, приведенную в адрес сокрытия лика, оно считается не совершенством, а лишь переходной стадией. Ведь именно оттуда удостаиваются всего ожидаемого совершенства. Иначе говоря, человек удостаивается уготованной для него награды за заповедь лишь благодаря своим усилиям в Торе и добрых делах в период сокрытия лика, когда действует по собственному выбору. Потому что тогда он испытывает страдания вследствие укрепления веры в Творца и при выполнении его желаний. А всякое вознаграждение человека измеряется лишь по страданию, которое он претерпевает от выполнения Торы и заповедей, как сказано, по страданию платеж, награда.
То есть, если перед этим в каждом действии оно совершалось силой, он не мог выполнить, а только совершал усилия, как бы хочет любить, как бы хочет отдавать все это, как бы. Все это против желания. Нет, это все против наших свойств. После этого все становится иначе. Он уже может постичь свечение исправляющего его. И потом его действие действительно становится ради отдачи. Не от себя, это с помощью света исправляющего его, но он это постигает, да.
Что значит по страданию награда?
В соответствии с тем, сколько он прилагает усилий. Усилия в чем, ты можешь спросить? Это другой вопрос. В основном наши усилия в молитве, в подъеме ман, в том, чтобы создать хисарон, потребность, на которую приходит свет. Это его страдание. Я в темноте, прилагаю усилия. Что такое для меня тьма? Я хочу проделать действие отдачи. Я вижу, насколько я не способен. Я вижу, насколько я стараюсь себя привести к молитве, и на это тоже. Я не способен, у меня нет к этому хисарона, потребности в этом нет, чтобы свет смог прийти и исправить это. Я не могу хотеть исправления сам. Потому что хотеть исправления — все. Это я уже исправлен. Что значит хотеть исправления? Как я испорчен и могу желать быть исправленным? Это одно противоречит другому. Это здесь должно быть особое различие между одним и другим. С одной стороны, я действительно весь полностью раскрываю, что я зло, злодей. Вместе с этим я раскрываю, что я хочу быть противоположным, хорошим. Вот это желание, когда я хочу быть противоположным, хорошим, это пока еще желание или это уже исправленное желание, чтобы зло исправилось во благо? Здесь эти два понятия, я различаю отсутствие силы, которая может прийти и исправить меня. Как вор. Он не может себя удержать, он видит, что есть что-то соблазнительное, можно украсть. Он ворует. Это наш эгоизм, так называется, вор. Мы все время крадем. И тогда у нас есть вот это понимание. Нам нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он пришел и исправил. Но до тех пор, пока я не приду к полному желанию, к полному крику, что я обязан преобразовать себя, но не способен, а я представляю себя на 100% исправленным, но только я не знаю, как это сделать, тогда приходит свет. Ты понимаешь? Кли должно быть такое, что делайте со мной. Тогда это приходит. Но сами мы все время ищем, где своровать, украсть, подсознательно. Итак, переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.